Брат упоминал об одном молитвенном доме у нас в Молдавии, это в городе Бандерах, когда несколько лет назад были военные действия. И он уже говорил о том, что как раз брат Виктор, он же и пресвитер церкви, 8 лет назад он предложил братья: давайте строить у меня молитвенный дом в огороде. А у него огород есть большой, а дальше такая ложбина большая, ну, и как раз около ложбины там весь огород будет занимать дом. Дом построили чуть-чуть, если поменьше, чуть-чуть, а в целом форма такая же, и очень уютно, очень хорошо построили. И балкон также, все, в общем, занял весь огород. Хотя у него 6 детей, у самого, и все маленькие еще были. Казалось бы, питаться от огорода, а здесь какой доход? Ну, скажите, ну какой доход тому, у кого на огороде построили молитвенный дом? Кто не знает, наверное, никогда и не узнает. Кроме неудобств, что еще есть? Только лишь удовлетворение, что ты послужил Богу, и все. Помимо этого, сколько будет трудностей. И когда началась война, межа между Приднестровским фронтом и Молдавским фронтом как раз пролегала около, по его участку, в противоположной стороне вот этой вот, как сказать, не канала, а обрыв такой. А ту сторону, 100 метров, стояла другая сторона. На огороде его, оставшемся огороде, выкопали для ракет установки, окопы. Ну, настоящий фронт, вы понимаете, что это такое? Фронт настоящий. Офицер, солдаты, походная кухня. Живут в окопах, стреляют. И весь период вот этой войны, несколько месяцев, ни одного богослужения не пропустили. По крайней мере, пресвитер стоял за кафедрой, а народ был в зале. Бывало так, рядом упадет ракета, и дом качается. В тот момент все прекращается, и все стоят на коленях, люстры шатаются. Все стоят и молятся. В дом молитвы шли бабушки наши, пригибаясь, обязательно только у самого забора, потому что рядом пуль свистели. И собрание не пропускали. А пресвитер говорит: братья и сестры, кому страшно в доме? А попадали и ракеты, и снаряды. Снарядов мало, больше ракет. Дома сгорали, понятно. Кому страшно в доме жить? Будьте с утра до вечера в молитвенном доме, милый ты мой. А молитвенный дом-то на самой передовой. А я его спрашивал: а что ты приглашаешь сюда в молитвенный дом? А по обетованию Божьему. Потому что не приключится тебе зло. Потому что благословение Господне здесь. А кто под благословением Господним, тому всегда хорошо. И он подошел к офицеру и говорит: я вас попрошу, если у вас есть раненые, но все-таки под дождем, холодно, и вам тяжело, занимайте мой дом. Пожалуйста, распоряжайтесь моим домом. Но в молитвенный дом ни одного шага солдатский сапог не должен переступать. Потому что дом Божий. А мой дом, пожалуйста, в вашем распоряжении. А у него 6, повторяю, детей. И хочу сказать вам, когда мы проходили по улице, когда успокоилась вся война, я проходил по улице, заборы железные, дырки от пуль, кругом все и стекол, все-все-все. А в молитвенном доме ни одного шрама от осколка, ни одна пуля не попала. Хотя на самой передовой был 100 метров от тех, кто стреляли. И не потому, что рядом с домом окопались орудия, которые стреляли. И казалось бы, чтобы погасить огневые точки, будут стрелять. Ни одного. Это не потому, что пощадили с той стороны. Даже случайного ни одного не попало. Бог защищает любящего. Когда мы так вот решили, все-таки, знаете, в Кишиневе было спокойно, а в Бандерах так тяжело, такие бои. Мы с братом решили, давай поедем, давай посетим Бандерскую церковь. Давай. Я говорю, ну, ты на своей машине, ты хоть жене скажи, что мы поедем. Все-таки в самую, ну, горячую точку едем-то. Ну, он сказал жене, ну, поезжай. Она-то думала, все равно не пропустит. Там действительно не пропускает. И мы подъехали к последнему барьеру, где уже никого не пропускали. Мы говорим, вы понимаете, мы едем на богослужение. Мы едем помолиться с теми, кому страшно, кому тяжело, а может быть, есть раненые, мы вывезем. Но если так, то поезжайте вот с той стороны, и вдоль Днестра вы проедете 10 километров, там дорога есть. Поехали. Нас только предупредили. Очень быстро поезжайте, потому что через Днестр там снайперы есть. И очень часто снайпер находится бежать. Мы ехали очень быстро. Ну, 120-130 километров. Этот участок 8 километров. Ну, трупы, которые попадались, старался быстро объезжать их. Там уже не остановишься. Там под снайпера попадешь сразу, если остановишься. Да и кто будет выбирать, рисковать собой, чтобы и тебя снайпер, ну, поймал на мушку. И когда приехали туда, вы знаете, было, ну, так торжественно, и для церкви было приятно, что их посетили. И было удивительно, потому что еще ни одна машина не проезжала сюда, а мы приехали и помолились. В какой-то момент братья сказали, братья, сейчас 3 до 4 будем молиться. Проповедовать никто не будет. Будем молиться. Я говорю, а почему? Потому что сейчас такая канонада будет, так будет шумно, что трудно слушать, даже слушать, потому что все будет кругом рушить. Так вот шататься, дай Бог, чтобы у нас не попали. И мы с 3 до 4 действительно испытали, вы знаете, никто не устал стоять на коленях. Так шаталось все, где-то разрывалось, где-то ответная стрельба была. Опять и опять, за час, как будто все утихло. И мы объявили, что мы уезжаем. Может быть, кого-то увезти надо. Все пожимают плечами, нет. А одна говорит сестра, мне говорит, да, вернее, мне через 2 дня в Америку лететь, из Москвы в Америку, ну, уезжает в Америку. Отвезите, пожалуйста, меня до Кишинева. Ну ладно, увезем. И она вещей столько понабрала, а у нас жигуленок, ну куда же, ну, у нас багажника нет. Я говорю, вы знаете, ведь мы же едем под обстрелом снайперов, если с вашим багажом, ведь мы же, ну, сами попадемся, надо очень быстро, с багажом не получится быстро. Ну, я вас прошу. И столько загрузила, и знаете что, в основном периные подушки, не знаю, может быть, в Америке нету их. Ну, брат говорит, да ладно, давай привяжем на крышу, так вот, плотнее. потом подумали, ну действительно, пусть снайперы стреляют по перине, ничего страшного нету. Давай, давай, ну ладно. И вы знаете, что я подумал? И, ну, мы проехали благополучно и перед еще. Я уж не буду перечислять качества такие, но которые они на небо не будут браться. И их надо у тебя забрать. И вот переливает он меня как из сосуда в сосуд, чтобы запах весь удалился нехороший. Чтобы благоговеть меня пред Богом. Чтобы научить и полагаться на него. Чтобы, если я его буду славить здесь во всех скорбях, то там я буду славить, там будет все в порядке. А если... Кто там будет славить Бога? Те, кто здесь научились славить его. В заключение однажды меня просто донимал один цыган. Он барон цыганский. Но, знаете, он знал, за что я осужден. И вот все время скажи, много у тебя золота? Послушай, Иван Иванович, ну отстань от меня, да никакого золота, да не может быть, что ты, в подчинении верующей золота нету, да быть не может, зачем же ты живешь? Я как-то даже немножко рассердился на него. Но сидели мы вместе, он опять меня спрашивает за золото. Ну, думаю, надо его уже окончательно, что-то сказать такое, чтобы он ко мне больше не приставал с золотом. А что сказать? Я уже много что говорил ему. Не надо говорить. А он опять мне за золото. А у него весь рот золотой. Ну, как у цыган высшей гильдии. Ну, барон. Весь Ростов и Ростовская область ему цыгане подчинялись. Я говорю, Иван Иванович, я хочу вам гарантированно вот что сказать. Вы в Новый Иерусалим, в Царстве Небесном, не попадете, вас куда Господь не пустит. Это почему? Вот вы все за золото спрашиваете меня. Я говорю, что я не знаю, нет у меня, вы не верите. Вот поверьте мне, что я даже никогда в руках не держал ничего золотого, ни одного предмета. Вот у вас, говорите вы, зубы золотые. Вот если вы мне сейчас разрешите за ваш зуб подержаться, это будет единственный раз в жизни, когда держусь за золото. Дай мне подержаться. Он, конечно, не дал. Но это его проблема. Но я говорю, знаешь, Иван Иванович, почему я говорю, что ты не войдешь в Царство Небесное, в Новый Иерусалим? Тебя туда не пустят. Потому что когда я войду, улицы чисто золотые, из чистого золота, а я буду по ним идти, я ходить по золоту буду, но я не буду вниз голову держать, я буду смотреть, где мой Иисус. Я еще хочу ему что-то сказать. Я, наверное, ничего не сумею сказать, я только хочу поклониться ему. И знаешь, что я ему скажу? Чего? Я ему скажу, Господь мой, Бог мой. Я для начала, наверное, ничего не сумею сказать от такого волнения, которое буду переживать. А если ты войдешь, я думаю, ты все золото в рот захочешь взять. Тебя туда не пустят. Ну, пусть он, правда, не подходил ко мне, да я и доволен был, чтоб не подходил с этим золотом. Но я хочу сказать, люди взвешивают, знаете, по увлечению своего сердца. Кто чем побежден, тот тому и рад. Меня Бог бьет. И по делам. И каждого. каждого, только каждого особо. И меня не так, как вас. И вас не так, как меня. Если остаемся без наказания, то мы незаконные дети, а не сыны. Никакие мы не дети Божьи, если мы остаемся ненаказанными. Если без испытаний слишком легко, то что-то не в порядке в твоем родстве с Богом. Бог вот, ну, имеет к тебе вот такое, ну, влечение, чтобы тебя исправлять, чтобы ты был лучше. Сколько праздных слов, неудачных шуток, таких пустого провождения времени. Ну, это все в минусы входит. И здесь надо, знаете, ну, поправлять же, воспитывать надо. А как иначе? Я знал нескольких братьев, которые сохранили веру, и сестер, кстати, тоже, но вначале о братьях, которые хранили верность, ну, в мелочах, храня верность Богу. Я с Батуриным Николаем Георгиевичем никогда не сидел вместе в тюрьме, не приходил. Но я встречал заключенных, которые приходили с этапа, которые сидели вместе с Батуриным. И я спрашиваю, ну как там мой Николай Георгиевич? Ай, говорит, ненормальный. А я думаю, слава Богу, что-то хорошо. Что-то... И начинаю расспрашивать, а что там у него? А он говорит, знаешь что? Он как пришел в лагерь, так вот получилось, что, говорит, к нам в отряд. И я, говорит, недалеко от него спал. Ну, в 10 отбой, и все должны ложиться спать. И обход сразу же. Ну, знаете, порядок там соблюдается в этом плане. И обход. Офицер, два солдата, прапорщик. Ходят, проверяют, все ли на месте. А твой Батурин, он мне говорит, стоит на коленях у своей койки и молится. Офицер подходит к нему сапогом, бьет его. Да и что, для тебя не касается отбой? А он говорит, Господи, прости его. Ведь он не меня бьет, а тебя бьет. И не встает. И потащили его на 15 суток. А пришел после 15 и опять. Да и не меньше минут 30-40 стоит на коленях, когда все ложатся спать. И как-то получалось, когда он стоит на колени, никто ни слова, полная тишина. Батя молится. Другой раз, когда проходили надзиратели, вот молодой какой-то сержант говорит, о, стоит там, что там стоит на коленях? Офицер. Ой, стоит ему положняк, то есть ему можно, ему все можно. Так что твой Батурин ненормальный. И мне так это тепло, тепло и приятно. Скажите, чтобы встать на колени и помолиться Богу, и за это пинки под ребра получать, а ты продолжаешь стоять и молишься за тех, кто тебя пинает. Спрашивается, ну зачем Бог допускает такое? Почему Он ангела своего не посылает для того, чтобы оградить дитя своего, ведь он доброе дело делает. Почему? А я хочу вам сказать, Бог не нарушает ситуации, когда обижают святых и возлюбленных. Вы помните, когда Стефана побивали камнями, а Иисус Христос, это сам Стефан, видал Сына Божьего, стоящего одесную Отца Своего, и смотрел все, что происходит, и не вмешивался. А кто-то будет думать, и небо высоко, и Бог далеко, пока Бог закрыл лицо свое, мы его побили камнями. Это людям так кажется. А Господь наблюдал за ним и благословлял его. Это нормальный путь. Это путь совершенно нормальный. И вы знаете, в Царстве Небесном я буду совершенно счастливым поприветствовать Стефана как первого ученика. Я реально представляю Царство Небесное. Великое множество небожителей, я со всеми перезнакомлюсь. Ведь во веки веков мне хватит на все время. На все время хватит. И я буду очень счастливым порадоваться со Стефаном. Скажите, а чем же ему и похвастаться? Скажите, он будет сожалеть, что его побили камнями? Конечно нет. Скажите, а вот когда мы с вами встретимся, вот вы друг с другом встретитесь в Царстве Небесном, о чем вы будете разговаривать? О любви к Богу. Как Господь нас любит? Наверное, маловато. Я думаю, благодарить будем Бога. За что? А? За крест, за кровь, за спасение, за скорби, которые Он посылал. И сделал нас вот, с каким трудом Он нас вот довел до Царства Небесного. С трудом, братья и сестры, с трудом. Когда мы встретимся друг с другом, мы не будем вспоминать, а у нас помидоры были по рубль 20, а у вас? А у меня крыша была прохуженная, а у вас? Нет, все, что земное, в землю и пойдет. Мы будем рассуждать, кто как успел послужить Господу. Вот об этом будем рассуждать. Я знаю одну сестру, она имела очень плохих соседей, такие нехорошие соседи. Она от них много потерпела, бывает так. И вот, наконец-то, ей дали новую квартиру, их участок снесли, и мы дали новую квартиру. Она одинокая, на 8-м этаже, квартирка, и сестра рассказывает, и я, говорит, решила, я так устала от соседей, и Бог меня избавил от них, как хорошо. Они любили меня только за то, что я верующая. Вот что я решу, вот что я сделаю. Я не знаю, какие сейчас соседи, но я о Боге им не скажу хотя бы полгода. А потом будет видно. Но полгодика буду молчать. Хоть отдохнуть от соседей, чтобы ко мне ничего не имели. И вот убирает там, ну, новая квартира, есть заботы, что делать, красить там, что делать. В первый день, как она вошла в квартиру, звонок. Открывает на лестничной площадке, это 8-й этаж, а дом 9-этажный. Стоит женщина в домашних тапочках, в халате, пожилая. Доченька, я твоя соседка. Вот моя квартира, рядышком, наши стенки соприкасаются. Ну, хорошо, познакомимся. Доченька, лифт сейчас не работает. Знаете, когда сдают дом, еще с месяц не будет работать лифт. Наверное, и у вас так. Да. Пока мебель сами не поднимете, лифт не работает. Ага. И вот лифт не работает. А бабушке-то подниматься... И опускаться надо. Доченька, я только поднялась, и мне так тяжело.
опять идти, а я кое-что забыла в магазине купить. Когда пойдешь за себе за продуктами, не уважишь ли кое-что взять? Я говорю, пожалуйста, дорогой душой, кстати, и мне сейчас нужно идти за хлебом, давайте деньги, я бы, скажите, что нужно. Да-да, собирайтесь, я сейчас. Она быстренько накинула, ей действительно нужно было хлеба, как раз заодно уже. Дала звонок, открывает бабушка, сияющая, дает ей деньги, взяла. Так что купить? Две пачки сигарет и коробку спичек. А, я, говорит, растерялась, и она захлопнула дверь. Что такое? Может быть, пойти купить, чтобы не связываться с ней? Да нет, нельзя. Понятно, что нельзя. Ну а как же быть-то? Открыть дверь, возьмите, я вам не принесу ничего. Сразу конфликт, которого я так боялась. Что же делать? Зашла в квартиру, встала на колени, Господи, что бы это значило? И знаете, говорит, мне сам Господь ответил на себя, ответил. Это ты дала обет сама себе 6 месяцев не говорить. И я вынес о тебе суд сегодня, чтоб ты сказала. Ах так, Господи, я иду и говорю, ты меня прости, я, конечно, не права в поспешности своей. Встала и пошла. Звонит. Она открывает, бабушка. О, так быстро, как хорошо. Как хорошо. Знаете, да нет, я... А, вы еще не хотели, ну попозже. Да нет, я... Да это мелочи, мелочи, ладно. Так я хочу вам сказать... Ну что хочешь сказать? Что? Говори. Я хочу сказать, что я вам принесу все, что вы хотите. И каждый день буду приносить. Но вот сигареты я не могу принести. Это грех. Она снимает очки. Что, баптистка, наверное, да? Да. Ха. Наверное, из Раскольников, да? Молчит. Она выругалась. По-настоящему выругалась. И говорит, от одних избавилась и к другим пришла. Это бабка говорит. И захлопнула, предварительно плюнув на нее. А я, говорит, пришла домой торжественная. Еще раз преклонила колени и говорю, Господи, благодарю тебя, что ты дал мне победу. А вы знаете, как хорошо, когда победишь? Знаете, как написано в Откровении, чем победили дьявола? Свидетельством уст своих. Нет, ты скажи, казни себя, пусть плюют на тебя, а ты говори. А это победа. Победа. Чем там закончилось, братья и сестры? А закончилось тем, что сестра не видала соседку в течение недели. Позвала управдома, когда вскрыли, она парализованная лежит. Она одинокая. И сестра 3 месяца ухаживала. Немножко паралич отошел, немножко стала говорить чуть-чуть. Она попросила, говорит, какая, говорит, ты хорошая. Я на тебя плюнула, а ты вот каждый день 3 месяца лучше матери для меня, дочери. Ведь у меня дети есть, никто не пришел. Ну, видно, такие у них взаимоотношения, мирские люди. Призови, позови кого-нибудь из ваших. Брат пресвитер пришел. Я не знаю, обратилась она к Господу или нет, но она попросила помолиться обо мне. Я большая грешница. И третье. Не возлюбил души своей даже до смерти.
третье – не возлюбить души своей даже до смерти. Вы знаете, когда уже жизнь своя уже не твоя, когда у тебя только лишь и помыслы, как бы еще потрудиться и что ты еще делал? У меня осталось очень большое расположение к одному брату, который шел впереди меня в омском лагере на третьей колонии. Когда я в 80-м году вошел в этот лагерь, меня окружили заключенные, человек 10, наверное, узнав, что я верующий. И меня наперебой. А слушай, а один был святой здесь, Савченко? Я говорю, Николай Степанович? Да. А это пресвитер омской церкви. И я его знал. Он 5 лет до меня был, уже освободился. Ко мне подходит один вплотную и говорит: «Батя, а ты такой, как он?»